Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня я представляю вам актера Екатеринбургского театра кукол Степан Роскаш. Степан, добрый день!
Добрый день!
Давайте с вами знакомиться. Вы первый раз у нас в студии. Расскажите немножко о себе и как так получилось, что вы выбрали для себя профессию актера. И не просто актера, а именно человека, который всю свою жизнь решил связать с куклами.
Ну, если, скажем так, идти поэтапно и рассказывать, как вообще я пришел к театру кукол, то это все как бы шло из детства.
Любили играть в куклы?
Нет, не в этом даже дело. Я был непоседой, и у меня было очень много энергии, и меня постоянно родители не знали, какую бы секцию отдать. Да, и дольше 2-3 месяцев я как бы не ходил, мне было неинтересно. И вот однажды моя тетя посоветовала, говорит, вот есть театральная студия, а у нас Степа такой активный, может мы его туда? Я пришел, первое занятие мне не очень понравилось. Потом было второе занятие, и я влюбился. И все, после этого я уже сколько я себя помню, театр, это вот прям было мое. Мне очень понравилось и на сцене находиться, понравился сам момент репетиций, тоже это очень интересно. То, что подключается собственная фантазия, вот. Ну и так вот я дошел до 9 класса, и выбор профессии, в принципе, как бы у меня уже был, как бы был ответ на этот вопрос, кем я хочу стать.
Сразу в театральный направились.
Да, вот. После 11-го, получается, я пошел поступать в театральный, и вот тут как раз-таки почему именно куклы. Вообще, чаще всего 85-90% абитуриентов, они хотят, конечно же, на драму.
Угу.
И все туда идут и стараются максимально пробиться.
Почему именно на драму?
Ну, потому что все хотят показать, какие они актеры. Именно они.
Угу.
Вот.
То есть слава Сергея Безрукова никого не
да,
оставляет равнодушным.
Конечно.
Так?
Вот. И получилось так, что на драме я не прошел, либо меня брали на платное.
Угу.
Но платное я не тянул. И мне посоветовали, пойди хотя бы в куклы.
Хотя бы?
Да.
Так.
Полгода, год там пробудешь, кто-нибудь лишний с драмы уйдет.
Сольется, как
всегда бывает. И ты переведешься.
Угу.
Я сказал, ну ладно, хорошо. Я как-то так не особо, для меня театр кукол был известен и понятен. Вот, у нас потому что вот в моем городе только как бы драматические театры были, и театр кукол как таковой не приезжал.
И в вашем городе-то в каком?
Город Лесной, Свердловская
угу.
область.
Это область?
Да.
Свердловская.
Вот, и я не ездил сюда, не смотрел театр кукол, ни как бы ответного визита не было, и для меня представление, что такое театр кукол, это ну вот стандартная перчаточная вот эта вот куколка, и вот эти вот детские голоса.
Угу.
Вот, и меня взяли на бюджет, и проходит, где-то первые месяца 2-3, и я понимаю то, что все, я не переведусь. Во-первых, мне повезло, я попал сразу же на фестиваль «Петрушка Великий»,
угу.
И я посмотрел театр кукол, каким он бывает вообще в принципе в мире, он у нас международный, и я вдруг понял и осознал, что это вот... Это моя судьба.
Угу.
То есть я влюбился непомерно, я понял, что это очень-очень сильно касается воображения, а я люблю что-нибудь там пофантазировать, попридумывать, вот. И все, и после этого я сказал, театр драмы? Нет, спасибо, все, я теперь актер-кукольник.
Так, я так понимаю, что вот кукла в представлении обывателя и кукла в вашем представлении – это какие-то две разные куклы. Чем отличается кукла, которой занимаетесь вы, от кукол, которых мы все знаем, видим в магазинах, там играем?
Ну, во-первых, как минимум тем моментом, что у них есть трости, при помощи которых мы управляем.
Угу.
Вот. То есть, ну, на самом деле, в театре кукол очень много разновидностей, вот как раз-таки кукол, то есть там, начиная с перчаточная, тростевая, мимирующая, то есть их можно бесконечное количество
так,
времени
перечислить. Так, перчаточная – это которая на руку одевается,
да.
Вот и так, а
тростевая? Она тоже является верховой куклой, то есть куклой, которая работает над головой.
В смысле?
Ну, мы ее держим над собой.
Так.
Да, то есть, и сами артисты, они спрятаны за ширмой. То
так,
есть,
внизу, получается.
Не видит, да, совершенно
так.
Верно.
А есть куклы, которых сверху управляются?
Да, марионетки.
Марионетки.
Так. Да, вот. И там немножко сложнее история, то есть это для обычного как бы человека это сложно объяснить, угу. Что там есть подвижный шток, неподвижный шток, шайба, при помощи которой мы работаем головой, есть специальные трости, которыми мы управляем руками куклы. И причем, так как у нас, ну, я правша, в правой руке у меня сама кукла, и я работаю как раз-таки головой, соответственно, корпусом, то левой рукой я управляю двумя тростями, которые вот как раз-таки приходят на ручки куколки.
Угу.
Вот. И на левой руке всего 5 пальцев, и вот нужно умудряться этими 5 пальцами работать так, чтобы руки сверху казались живыми.
Угу.
То есть в этом есть определенная сложность.
Ну, это понятно. Вот, да, я как раз и хотела спросить вас, рассказать о том, как вообще происходит вот эта вот магия оживления кукол.
Ну, во-первых, мы 4 года этому обучаемся,
угу.
То есть это достаточно сложный процесс. Я не знаю, как...
Ну, смотрите, вы сказали, что вы работаете не только руками, в смысле кисти, пальцы, еще и головой и корпусом. Как корпус как задействован?
Ну, как минимум это, например, кукле надо наклониться,
так.
То есть у нас сразу автоматически кисть срабатывает.
Угу.
Потому что ручка, вот, ну, если мы говорим про тростевую куклу, ручка, она находится где-то как раз в районе пояса.
Угу.
И то есть для того, чтобы создать нормальный, как бы, ну, даже вот финальный поклон,
угу.
Чтобы кукла поклонилась, вот, мы за счет кисти, то есть мы ее сгибаем, и у нас кукла автоматически, как подобие человека, точно так же просто отпускается вниз, делая поклон.
Угу. Ну, это же получается не только работа руками, это еще и озвучивание, или озвучивает кто-то другой?
Нет, конечно же, сам артист. Есть моменты, когда ты можешь находиться в одной части сцены, кукла в другой, и управляет
так.
Ей другой, но озвучиваешь ты. Но чаще всего это куклы-дублеры, то есть, когда вот две куклы, и они должны в разных местах очень быстро появляться, то есть, появилось здесь что-то сказала, появилось тут что-то сказала, и опять снова здесь появилось.
Угу.
Вот. Но все равно озвучивает всегда один актер. Тот,
один.
Который как бы в основе управляет, конечно.
Угу. Сколько актеров находится минимум, вот когда какой-то спектакль идет?
Есть моноспектакли, где действительно работает один актер. Есть огромные грандиозные спектакли, где работают порядка 20 актеров сразу же.
Угу. И все это на одной сцене.
И все на одной сцене.
Ничего
да,
себе.
То есть постановки, они бывают разные.
Угу.
Поэтому, ну, как минимум, один актер всегда есть.
Угу. Мы чуть-чуть попозже поговорим о том, как вы создаете кукол. Как происходит, вот, скажем так, сама адаптация спектакля, сценария, как это все доносится. То есть, ну, актер, понятно, вот он берет сценарий в руки, да, он его читает, он сам собой, скажем так, управляет. А с куклами надо же ей какие-то эмоции передать, как-то, ну, двигаться, ладно, при помощи рук.
Ну, вообще, это, конечно же, больше вопрос именно к режиссерам,
угу.
Которые ставят спектакли. А так это происходит обычно в таком порядке. Сначала идет читка, то есть вот, мы получаем на руки пьесу, да, будущего
угу.
Спектакля. Мы садимся, все вместе читаем, распределяем, кто какие роли играет. Дальше режиссер нам рассказывает свою задумку. То есть о чем спектакль, для чего, куда, что, зачем. Также чаще всего нам уже приносят готовые эскизы. То есть декорации, кукол, чтобы мы плюс-минус, ну, как бы уже ознакомились и начали понимать, с чем мы будем работать. Ну, а потом режиссер просто ставит определенные задачи, из которых мы, актеры, ищем какие-то вот варианты решений.
Как происходит вживание в роль?
Ну, во-первых, мы первым делом, что мы всегда как бы на что обращаем внимание, это маска куклы. То есть, когда художник создает куклу, он ей уже изначально задает какие-то, я не знаю, мимические морщинки, угу. может быть, приподнятая бровь, небольшая ухмылка или там испуганный взгляд.
Но это же одно, как бы, одно выражение лица, а спектакль-то это же разные эмоции.
Ну, иногда тут работает магия света.
Угу.
То есть, если мы поворачиваем куклу под определенным ракурсом, то она, например, у нас с небольшой ехидной улыбкой. Как только мы ее разворачиваем в другую сторону, то все, у нас уже как бы вторая черта, ну, вторая половина лица, она уже может быть немножко по-другому нарисована.
Угу.
И то есть, даже если вы смотрите на нее прямо, то да, как бы вот, ну, один из ярких примеров, это у нас есть спектакль «Снежная королева». И вот там есть мальчик Кай, и один глаз у него коричневый,
так.
а другой голубой.
Ага.
И изначально на это никто не обращает внимания до момента, когда ему льдинка в глаз попадает. И после этого уже как бы зритель замечает. Это вроде как бы маленькая такая вот деталь,
угу.
но она очень важная. Ну, не только для зрителя, даже для самого артиста. Вот, и от этого уже происходят в нем какие-то изменения, изменения в поведении, то есть настроение, его же не обязательно лицом передавать. Люди, даже в обычной жизни, они могут молча сообщить о своем каком-нибудь настроении, то есть можно спросить, как настроение, и человек широко-широко улыбнется, и мы понимаем, что да,
угу.
или вот он стоит спиной, да, и вот руками наверху, например, трясет, и мы понимаем, что да, он, например, радуется, и внутри где-то про себя кричит «Ура!»,
угу.
вот, поэтому при помощи как раз-таки движений тоже можно передавать настроение. То есть, когда человек возмущен, он начинает ходить быстрее, он иной раз начинает сутулиться. И вот то же самое с куклой.
Маленькому зрителю сложнее передать эмоции или, наоборот, они более восприимчивы к каким-то таким вот вещам?
Маленький зритель – это самый честный зритель, потому что если им неинтересно, они не будут смотреть. Их завоевать, их внимание очень сложно. Удержать еще сложнее. Но если это все удается сделать, то дети с восторженными взглядами сидят и смотрят, не отрываясь.
Угу. А есть... было такое, что ну, не получалось вот как-то? Это же все равно живой отклик, когда вот идет спектакль, а вы понимаете, что ну, что-то идет не так, не такой зритель.
Ну, бывает, бывает действительно. Тоже очень много как бы таких вот факторов mm-hmm. иной раз составляются. Ну вот один из последних моментов, это почему как бы вот у нас изначально не задался спектакль? Потому что зритель опаздывал.
Mm-hmm.
И то есть страдали и актеры, которые работали уже на площадке, и зрители, которые пришли вовремя. Потому что начинают проходить, шептаться, выяснять, какое место, куда садиться, как садиться, а уже темно в зрительном зале, вот эти все шебуршания. И, соответственно, актеры на площадке, их это отвлекает. Ну и зрителя, который уже пришел вовремя, и вот он сидит и пытается понять всю историю. Да. А тут начинается какой-то там «пододвиньтесь, это мое место». И это, конечно, это иной раз очень сильно портит старт угу. самому спектаклю. И очень сложно потом вот это вот перебороть и опять все внимание взять на себя.
Когда идет спектакль в театре, это же симбиоз как зрителя, так и актеров. Вот вы сами сейчас рассказали, что бывают какие-то истории, когда он нарушается. Как вам кажется, от чего все-таки больше зависит вот успех представления? От зрителя или же от актера?
Мне кажется, все-таки от актера. Потому что наша задача в этом и заключается. Завладеть полностью зрительским вниманием, чтобы они забыли, что у них происходило до этого, чтобы они не думали, что у них будет, что вот есть ровно час, есть там, или 45 минут, есть история, которую мы хотим зрителям рассказать, и вот как раз-таки от нас это и зависит. То mm-hmm. есть, если мы завладеваем вниманием, и зритель как бы тоже, он автоматически начинает переживать, поддерживать, и он включается в эту игру, и все, и дальше вот обмен энергией идет, и, ну, в основном, да, это задача именно актеров.
Все-таки больше актеров.
Конечно.
А, театр кукол вообще звучит так, как будто это чисто детская история, сходить с ребенком, развлечься, но я, насколько понимаю, у вас репертуар рассчитан на детей до 16+, и на взрослых. Что взрослому человеку делать в театре кукол? Что он может там найти?
Ну, действительно, мы позиционируем себя как театр для всех. То есть, ну вот один из ярких примеров. У нас в любом спектакле, независимо там 0+, 6+, 12+, мы закладываем историю не только для детей, но и для родителей. И получается, что и взрослому как бы смотреть интересно. То есть какие-то шуточки иногда мелькают только для взрослых, которые только взрослые понимают. Ребенок их как бы пропускает, потому что он не понимает этого.
Но взрослый начал рядом смеяться, значит и ребенок начинает,
да,
смеяться.
Да, и ребенок думает, что, наверное, что-то весело, да, и начинает смеяться. Вообще у нас достаточно большой репертуар именно для взрослого зрителя.
Но взрослого насколько?
Ну, взрослого, ну вот, я не знаю, ну... У нас есть фанаты нашего театра, им под 70, под 80 лет.
Ничего себе.
И они, да, каждый год ходят на премьеры спектаклей, они все смотрят обязательно. И, ну, как минимум, это показатель, что и взрослому человеку есть что посмотреть в театре кукол.
Угу. Я обещала, что мы с вами обязательно поговорим про то, про создание, собственно, кукол. Как вообще вы пришли к тому, что начали самостоятельно делать кукол?
Ну, тут достаточно все просто. Начиная знакомиться с театром кукол и вот именно с самими куклами, мне внутренне стало интересно, а как они устроены изнутри? А для того, чтобы это понять, эту куклу иной раз надо разобрать. Вот. И будучи еще студентом, меня мой мастер устроила при как раз-таки нашем институте, вот, в мастерскую конструктором. И вот
то
с того момента...
То есть это называется конструктор кукол?
Да.
Профессия.
Ну, кукол вообще делают несколько цехов сразу же. То есть это конструкторский цех, они делают именно механизмы.
Угу.
То есть при помощи которых кукла движется, то есть голову поворачивает, кивает, работает кистями. Я не знаю, там глаза иногда открываются, рот открывается, нос шевелится. Это вот конструкторский цех. Бутафорский цех, они как раз делают всю основу куклы. То есть это корпус, это ручки, там ножки, ушки, носики и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, это швейный цех, в котором кукол...
Ну, костюмы.
Ну да, одевают уже костюмчики, шляпки и так далее и тому подобное. То есть это не один человек все делает, это прям целый такой...
Цех производства.
Да, производство.
Чем вы конкретно занимаетесь?
Ну, я конкретно конструктор.
То есть вы как раз создаете вот этот вот механизм, на который потом сама кукла создается.
Да, совершенно верно. Ну и помогаю вот как раз таки, так как я при институте, я помогаю еще и студентам знакомиться с внутренним устройством куклы, как это работает, для чего это необходимо, потому что любой актер, который вот работает в театре кукол, он должен знать, как она работает.
Ну, любой актер, да, должен знать предмет, там, ту роль, в которую он, если он там повара играет, он должен пойти и на кухне отстоять.
Ну да.
Есть, есть такое. Хорошо, рассказывайте, из чего куклы состоят.
Ой, это сложный вопрос. Есть, ну, повторюсь.
Ну, тряпичные, они, наверное, из материала из какого-то.
Ну да, любая ткань сшивается, набивается, ну тоже как бы... Сейчас вариантов изготовления кукол очень много. Процесс как бы вот, он не стоит на месте. И появляются новые виды материалов, которые вот облегчают иной раз изготовление куклы. Если вот раньше чаще всего головы делали при помощи техники папье-маше, то сейчас появился пластик, который ты немножко нагреваешь, он становится мягкий, ты придаешь ему нужную форму, даешь ему остыть, и он затвердевает. И все, и вот у тебя уже готовая форма. И это, ну, гораздо быстрее, нежели техника папье-маше, когда там 8 или 10 слоев друг на друга нужно наклеить при помощи клейстера или клея ПВА, потом еще дать всему этому высохнуть, обработать.
Ну, то есть это вот сейчас есть куклы, которые прямо так и производятся?
Конечно, конечно. И у нас в театре, и в учебном театре, то есть...
Ну, просто век технологии действительно звучит немножко как из 19 века что-то, когда действительно ты берешь там материалы и все вручную собираешь.
Ну, вот один из моментов, который вот самый, наверное, яркий и самый упрощающий жизнь, в принципе, как бы и конструкторам, бутафорам, это 3D-принтер. Сейчас на нем печатают очень много кукол, очень много составляющих, потому что иной раз это значительно быстрее, нежели там выпиливать все это из дерева или там, я не знаю, клеить все это из поролона. То есть в программу закинул, нажал на кнопочку и все, и 3D-принтер там все сам делает.
А как работать-то потом с такими куклами? Ну, то есть это же все равно должна быть какая-то специально созданная конструкция, у которой там что-то шевелится, как-то поворачивается.
Ну, это все учитывается, то есть это еще на стадии, как бы, как сказать... На стадии изготовления, то есть, когда вот это все рисуется, планируется, то есть, как должна кукла работать, что она должна делать, какие в ней должны быть механизмы, то есть, под это все оставляются какие-то там пустоты, после чего вот конструкторы уже ставят, скажем так, внутреннюю начинку, то есть, все необходимое для того, чтобы кукла уже в руках актера работала.
Под каждый спектакль куклы изготавливаются или же что-то используются, какие-то старые куклы?
Конечно, под каждый спектакль делаются новые куклы, потому что, ну, достаточно сложно найти именно ту куклу, которую ты хочешь. Ну, например, то же самое, вот то, что мы говорили про лица. Если уже на маске задана какая-то эмоция, ее сложно переделать. И иной раз проще даже сделать куклу заново. А тем более, что кукол очень большое количество разноплановых. То есть, ну, вот мы уже тоже об этом говорили. Если перечислять, то это будет очень долго. Вот. И каждая кукла, она все равно задумывается для определенного какого-то действия.
То есть у каждой куклы своя роль получается?
Конечно. Вот. Под определенные декорации. Тут тоже без этого никак. То есть это все вот режиссер с художником, они решают, какие это куклы должны быть, какие декорации должны быть, и вот уже исходя из этого понимают, какая система кукол будет наиболее выгодной.
А вот, кстати, мы тут немножко упомянули фестиваль «Петрушка», на который приезжают, я так понимаю, и западные тоже представители каких-то зарубежных кукольных театров. Вот технологии, по которым у нас в стране куклы изготавливаются, они такие же, как на Западе, или все-таки есть какая-то разница? В этом, в плане производства кукол мы на каком месте находимся?
Ну, тут сложно сказать, потому что все равно приезжают чаще всего артисты, а не бутафоры и конструкторы.
Ну, все равно же видно куклы, вот там огромные, вот когда парад, там же как бы парад кукол, то есть там же видно вот эти вот огромные прямо ростовые, есть там поменьше.
Ну, вообще техника изготовления чаще всего, она практически везде одинаковая.
Одна и та же.
Да, просто каждый уже... Это же тоже такой полет фантазии, каждый фантазирует. То есть кто-то делает вот из папье-маше, кто-то на 3D-принтере печатает, кто-то делает отливки голов из пластика. То есть тут вот у кого как фантазия сработала, тот так вот как бы и делает. Ну, при любом раскладе оно плюс-минус получается как бы то же самое.
Ну, есть у вас какая-то самая такая потрясающая кукла, которая вот прям вас потрясла?
Ну, вот Богомол из нашего спектакля «Дон Кихот».
Так, что за Богомол? Расскажите.
Ну,
так, есть спектакль «Богомол».
Да, есть спектакль «Дон Кихот». Так, совершенно верно.
По и там... одноименному, видимо,
да,
произведению.
Да. Вот. И в какой-то момент сам спектакль, он состоит из номеров. И вот в одном из номеров как раз-таки появляется огромный богомол, который летает над зрителями, и мало того, что...
Прямо над зрителями?
Да, прямо над головами.
Такой кошмар.
Вот.
Для тех, кто не любит насекомых.
Он порядка 4 метров, если я не ошибаюсь, и он еще весь светящийся. То есть, да.
То есть, во время представления в детском театре.
Ну, это более взрослый репертуар. Это более все-таки взрослый репертуар.
Летает огромное насекомое.
Да, которое летает над головой.
Визги в зале, я так понимаю, просто глушат в этот момент.
Ну, визжать-то не визжат, но вздохи такие. Это, конечно, это слышно.
Как он создавался? Поделитесь.
Ой, я в этом спектакле не участвую, поэтому мне сложно сказать. Угу. Но я его ярый фанат, я так. Его вот сколько раз он шел, я его столько раз и смотрел.
Угу. Что еще из такого самого вот охотельного, эмоционального можно, на что можно сходить, посмотреть с ребенком?
Да мне кажется, вот тут нужно смотреть именно от возраста ребенка. То есть это первее всего.
Угу.
Потому что если его, ну там, я не знаю, 6-летнего ребенка потащить на какой-нибудь взрослый спектакль, то и ребенок ничего не поймет. И иной раз ему будет, ну там, страшно, непонятно, как бы дискомфортно.
Угу.
Вот. И взрослый тоже от этого не получит какого-то так позитивного момента. Потому что, ну, когда ребенку скучно и неинтересно, он, конечно, начинает ворочаться.
Угу.
Начинает говорить: мама, ну пойдем домой, мама, я ничего не понимаю, мама, мама. Поэтому желательно смотреть как раз-таки, для какого возраста рассчитан.
Вот тут прямо очень важно вот, посмотреть на маркировку спектакля.
Конечно, это очень важно. Ну, если вы, вот, ну, повторюсь, например, приведете 6-летнего ребенка на спектакль «Гоголь Триптих», то ребенок там...
Звучит как что-то для взрослых совсем.
Это для очень взрослых, так. Действительно. Вот, то ребенок-то с первых секунд испугается, потому что там фантасмагория-то такая интересная. Ну или если приведут, я не знаю, там, ну, 10-летнего там, человека на спектакль «Бабок», где во втором действии появляются трупы.
Ужас какой.
Да, ну это все по Достоевскому.
Угу.
Ребенок тоже как бы, да, ребенок тоже испугается.
Угу.
Поэтому на маркировку это первостепенно. То, что нужно вот как бы обращать внимание, это маркировка.
Угу.
Для какого возраста это... сделано. Приходите к нам в театр, мы будем очень рады вас видеть, и я думаю, что если вы придете к нам впервые, вы будете приятно удивлены. И не забывайте, что мы работаем не только для детей, но и для взрослых, поэтому приходите, мы будем очень рады видеть вас.
Ну что ж, дорогие друзья, мне после этого осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был Степан Роскаш, актер Екатеринбургского театра «Кукол». Всего вам доброго!